говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Предлагаем вашему вниманию лекцию заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. Тема беседы «Познание истины».
Ну, прежде всего, конечно, для того, кто впервые здесь в академии, но, думаю, для тех, кто, может быть, не первый раз, может быть, стоит поговорить о сути нашей духовной школы. Правда, я по своей строптивости довольно часто говорю, что все-таки это же богословская школа, а не духовная. И нужно различать эти вещи, особенно в наше время. Когда-то, в очень далекие времена, эти понятия были тождественными. В далекие, я говорю, христианские времена. Когда под богословием разумели не что иное, как высоту духовной жизни. Как говорил Иоанн Лесвичник преподобный, совершенство чистоты есть начало богословия. Представляете, совершенство чистоты есть начало богословия. О чем идет речь? Чтобы это было понятно, я хочу напомнить, что слово «теология», греческое слово, на русский язык переведено как «богословие». И надо сказать, что этот перевод малосодержательный. Потому что когда мы произносим слово, то о чем нам это говорит? На самом деле греческое слово «логос», «теология», имеет порядка сотни значений. И если уже говорить по существу о том, что такое теология, то надо было бы перевести именно содержательным понятием. Тогда оно бы означало «богознание», «богопознание». Вот что оно означает. Перевод «богословие» чисто формальный. Взяли первое значение греческого слова «логос» – «из сотни». И его вдруг приложили сюда. В результате получается несколько не та совсем картина. Богословие понимали как богопознание. Отсюда становится понятным и понятной та мысль, которая проходит через все святоотеческие творения и которую очень хорошо концентрированно выразил только что упомянутый мною преподобный Иоанн Лесвичник, отец VI столетия, когда сказал: «Совершенство чистоты есть начало богословия». Другой святой Исаак Сирин говорил: «Истина познается по силе жития». Вы обратили внимание? Совершенно удивительные вещи. Мы же думаем, истина познается от силы ума, напряжения, волевого усилия. Но центральной силой остается что? Ум наш, интеллект. И здесь мы встречаемся совершенно с поразительным явлением, утверждение которое даже забывает, я бы сказал, об уме. Говорит, совершенство чистоты. Истина познается по силе жизни. Ничего нового они не сказали. По сравнению с Евангелием, Христос сказал: «Блаженны чистые сердцем, ибо они узрят Бога». Бога. Кто Бог по определению? Если мы исходим, я бы сказал, не только даже христианских начал веры, но и многих других религий. Коли мы сказали «Бог», мы сказали «истина». Почему? От Бога исходит истина. Он носитель истины. Недаром Христос сказал удивительные слова: «Я есть истина». Не говорю вам истину, а я есть истина. Так вот отсюда мы и понимаем: блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят, увидят эту истину. Откроется она им. И вот если мы обратимся к святоотеческому наследию, а оно является для нас, конечно же, единственно верным критерием во всех тех вопросах, которые касаются богословия как науки теоретической, богословия как науки жизни. Я бы хотел обратить на это сейчас внимание. Это очень важно, особенно в наше религиозно-плюралистическое время, когда теряются критерии, нет порогов, то был предел. Дальше пропасть, здесь стоит предел, барьер. Мы можем подойти и знаем все. А представьте себе, когда ничего нет. и вы в каком-то в тумане подходите. Как легко свалиться туда. И вот наше время, оно характеризуется как раз вот таким состоянием религиозного плюрализма, когда критерии стираются. И хотя идея стирания критериев совсем не нова, теософия, как религиозно-философская система, хотя и появилась где-то в 19 столетии, тем не менее, сами идеи ее, идеи утверждения равенства всех религий, перед лицом чего равенство? Не в том смысле, что каждый человек обладает той же свободой, исповедуя независимо от того, какую он исповедует религию. Нет, нет. Речь идет о другом, серьезнейшем моменте. Все религии ведут к одному Богу. Религия – это только тропы, пути, которые ведут к одной и той же вершине. Никогда не говорится о другом. А вдруг эта тропа приведет в пропасть, а не к вершине. В болото, а не к вершине. В пасть медведей там, или барса, или леопардов, а не к вершине. Даже есть она ведет к вершине, а на пути, что на этом пути стоят, такие опасности, которые в полном смысле слова непреодолимые. Почему об этом не говорится? Так вот, в наше время, как я сказал, для православия критерии, за которые можно держаться, на который можно ориентироваться и по которому можем только судить о том, что данное религиозное явление, не только религиозное, но об этом поговорим, может быть, позже, что данное религиозное явление, данная религия, данный момент учения является правильным, этим критерием является согласное учение святых отцов по данному вопросу. Согласное учение святых отцов по данному вопросу. Объясню почему. Видите, я сказал, согласно учению отцов, православие утверждает, любой человек может ошибаться. История жизни многих святых в этом отношении показывает нам замечательные примеры. Просто замечательные, я вам скажу, пример. Поразительные. Вот как-то пришлось однажды выступать с докладом в одном монастыре итальянском на тему учения молитвы Иисусовой в творениях святителя Игнатия Брянчанинова и в откровенных рассказах странника. Я знал, что откровенные рассказы странника для католиков – это аленький цветочек. В восторге все от него. А ситуация-то оказывается совсем другого рода. К чему я говорю об этом сейчас? Не хочу пересказывать, хочу о другом сказать. Очень интересном факте. В 1893 году Феофан Затворник издает эти откровенные рассказы странника. Я ж не буду издавать то, что я считаю будет вредно, не правда ли? Через 10 лет запрещает их читать. В них есть прелесть. Вы можете пасть в прелесть. Вы подумайте только. Сколько страстных слов у того же Феофана Затворника против работы епископа Игнатия Брянчанинова, в которой Брянчанинов утверждает, что и душа, и ангел тоже имеют тончайшее тело, как выражались, эфирные. Феофан Затворник с возмущением писал против этого. Куда смотрит цензура? Какая ересь? Перед своей кончиной пишут в письмах. Да, ангелы имеют эфирное тело, и давайте прекратим споры об этих вещах. Это можно было бы примеров, знаете, много привести из других святых отцов. Это для нас самые близкие и известные, о чем говорят. Мы иногда рассматриваем любую мысль отца святого, канонизированного церковью, независимо от периода его жизни. И попадаем в такие вещи, из которых потом не знаем, как же быть. Святой отец же сказал. Святой же отец опубликовал третье издание откровенных рассказов странника. Что вы говорите? Мне написал это один монах письмо с возмущением. Как это вы смеете? Ну, прочитав мой доклад, он был опубликован. И когда я ему написал, а вот это вы не помните в последних письмах? Все, бедный замолчал. Я опять возвращаюсь к критерию. Единичное мнение отца. Даже если бы Феофан Затворник остался при своем мнении, даже если бы это случилось, если бы его духовное развитие вдруг остановилось, и вдруг бы он не увидел, что откровенные рассказы странника содержат в себя прелесть, и для нас это крайне опасно. А в чем опасность, вы, может быть, помните, там со скоростью света человек уже достигает непрестанной молитвы Иисусовой. Несколько недель, и он уже непрестанно может молиться. А святые отцы пишут, нужны годы, молитва внимательная, молитва, основанная на правильной нравственной жизни, основанной на правильном отношении к людям, чтении святоотеческих писаний, на подвиге и опять на правильной молитве, которая совершается с вниманием, неспешно, с благоговением и покаянием. А там сразу, почему так католики с таким восторгом приняли эти откровенные рассказы странника? Я помню, к нам приезжал один ректор какого-то папского института из Рима, и он с восторгом говорил, что сейчас наше внимание, нашего богословия обращено на две вещи. На откровенные рассказы странника, на ваш духовный опыт, это он наш духовный опыт, и индуистские медитации. Вы подумайте, молитву смешать с медитациями. Причем медитации какого рода? Святые отцы говорят о необходимости богомыслия. Богомыслие – совсем другое. Само слово «богомыслие». А что такое медитация? Это размышление, сосредоточение своего интеллекта, ума на какой-либо проблеме. Мы ездим по Италии, нас принимают на самом высшем уровне, который был возможен, потому что возглавлял митрополит Никодим тогда, и все думали, что он будет патриархом. Его принимали как будущего патриарха. Так? И вдруг приезжаем, помню, в одну епархию, хотя все было известно, весь маршрут, епископа нет. Оказывается, он медитирует в горах. Я уж не помню о чем, чуть ли о проблемах молодежи, или спорта, или чего там, я не знаю, о чем такое. Но, в общем, одним словом, медитирует. Не молится, а медитирует. Если мы хотим иметь правильное понимание того или иного религиозного вопроса, вопроса богословия, вопроса жизни, духовной жизни, то мы должны искать согласное учение отцов. Оно является свидетельством того, что в данном случае мы имеем дело не с человеческим мнением, и не с тем суждением, которое, возможно, было произнесено на каком-то еще невысоком уровне духовного развития. А это уже свидетельство того, что здесь, они говорят уже, не просто свое мнение и не та случайная мысль, которая как-то у них возникла при их росте, а именно тогда, когда они действительно достигли того, что... Вот мы произносим слова, и я сейчас произнесу эти слова, но за которыми мы не понимаем, что там стоит. Стяжание Духа Святого, как говорил Серафим Саровский. Что это такое стяжание Духа Святого? В чем тут дело? Хочу сказать о другом. Что если для нас, для православия, критерием, абсолютным, если хотите, критерием, является вот это согласное учение отцов, то для других конфессий этот критерий оказывается в стороне. Они его не знают, если хотите. Для католицизма, по крайней мере, высшим критерием является голос Папы. «Рома локута кауза финита». Рим сказал, вопрос окончен. Все. Истина в последней инстанции. Вы подумайте, почему православие всю эту тысячу лет, больше тысячи лет, с возмущением отвергает это. Как такое? Один человек, самый обычный, не прославившийся никаким своим особым духовным, даже, может быть, уровнем, став папой, сразу получает то, что достигается, если хотите, редко, людьми, ведущими высочайший образ жизни. Как это может быть? Этого не может быть. История папства в данном случае приводит нам просто примеры ярчайшие, когда папа экс-катедра, как верховный пастырь и учитель, говорит такие вещи, которые вскоре отменяются другим папой. Не спровергается, если хотите, это истина. И тем не менее, этот критерий остается. Причем самое удивительное, что он остается как в области богословия, и в области духовной жизни также. И более того, он остается, этот критерий, непререкаемый авторитетом для миллиарда католиков, которые даже и не думают об этом. Как, что, почему, может ли? Папа сказал. Все. Это очень печально. Вы сами понимаете, почему это печально. Никто не наделен знанием абсолютной истины. Апостолы ошибались. Случай в Деяниях апостолов приводит нам просто изумительный пример, когда Павел обличает Петра. За что? За лицемерие. Уж кто еще, кажется, святей из апостолов? Кто святей из церкви? Так? Апостол, да еще первоверховный. И Павел при всех публично его обвиняет в лицемериях. И надо думать, что эта критика, как мы скажем, сейчас была принята, что это было справедливо. И мы видим в Деяниях апостолов, что это была правильная критика. А здесь вдруг преемник по кафедре, как говорят, Петра, вдруг объявляется непогрешимым, безошибочным в своих суждениях, когда произносит их в качестве верховного учителя. Итак, вот что для католиков. И мы видим, насколько шатким, насколько неверным, принципиально неверным является этот критерий. Мы не можем его принять. Протестантизм, независимо от того, какое направление, какая ведь, у них у всех поразительное единство источника. Все эти их разновидности, формы, я вам скажу, это примерно то же самое, что трубочку калейдоскопа мы крутим, и разные цветочки появляются. А элементы все одни и те же. Протестантизм исходит из одного и того же принципа, который не спровергает буквально христианство в изначальном его виде. Если бы они были здесь, впрочем, я им говорил уже, это неоднократно, что называется, лицом к лицу. Они не спровергают несколько очень важных положений. Первое положение. Они утверждают, что Библия объясняет самое себя. Мы отвечаем, ну вы что говорите? Если бы она объясняла себя, то христианство было бы единым же. Оно же само себя объясняет. О чем споры? А мы что видим? Сам протестантизм как горох рассыпался. На десятки, я помню, в Америке я спрашивал, у вас десятки, они говорят, нет, сотни у нас этих ветвей. Плюс еще православие, плюс еще католицизм. Полно! Где же она объясняет самое себя? Это первый критерий, который не выдерживает, опять-таки, критики. И они что утверждают? Поскольку она Библии самое себя объясняет, следовательно, вот это есть истина. Мы говорим, нет. Папа вам скажет, так или нет. Недаром вы от него отпали. Да, и мы говорим, нет. Второе, что утверждают. Что утверждают. Каждый верующий человек становится таким причастником Духа Божьего, при котором он может, если хотите, в любой момент своей молитвы услышать его голос, Духа Святого. В любой момент молитвы, может быть, даже без молитвы, но это оставим, сколько раз приходилось наблюдать это странное явление. Вот эта вера, вера во что? То, что противоречит всему опыту церкви о том, что Дух Божий может говорить человеке только при условии, когда душа очищена. По крайней мере, идет этот процесс очищения. Идет вот в этом направлении. Человек стремится к этому, делает это, трудится это. И по мере очищения только души, человек становится способным слышать этот голос Божий. Блаженны чистые сердцем же. Вот кто узрит Бога, а не тот, кто поверил во Христа, и уже потому он уже слышит голос Бога. Вы подумайте, самое поразительное, что протестантизм, который говорит Писание, только Писание, и больше ничего, так вдруг не видит, что говорит Писание. Блаженны чистые сердцем. А я знаю, кто я, насколько моя душа чиста. Я весь и в зависти, и в лицемерии, и в лукавстве, и в обмане, и в осуждении, и чего у меня только нет. Знаю, знаю. Чистое сердце. Что ли это не видно? Это моя чистота сердца? Это я теперь слышу голос Духа Божьего, да? Ай-яй-яй, что происходит? И это же вы увидите, этот тезис, ужаснейший тезис, о том, что для верующего человека открыт голос Духа Божьего в молитве, всегда открыт. Он является, если хотите, одной из самых основных истин протестантизма. И он убийственен для человека. Подумайте, когда мне пришла мысль во время молитвы, так? И я знаю, что это от Духа Святого. А что вы мне тут говорите? Я говорю истину. Я научаю людей этой истине. Ох, какая беда! Не случайно апостол Иоанн Богослов писал: «Не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они». Ой, какая серьезная вещь. Я остановлюсь пока на этих двух положениях протестантизма, с тем, чтобы показать вот на этом контрасте, показать, чем православие отличается в своих суждениях, в своей вере, в своем убеждении, вот от этих двух, я бы сказал, основных ветвей христианства, которые имеют место в настоящий день. Теперь мы видим, мне кажется, ну какие еще нужны доказательства, что православие действительно стоит, держится вот за этот принцип. И пока оно держится, есть надежда, что православие будет сохраняться. Как только перестанет, все. Пример. Разве Римская церковь не была первой среди всех православных церквей? Была. Была. Первой по диптиху. Стала какой? Даже последнего места нет. За пределами стала. И нужно понимать, что этот отпад возможен для любой православной церкви. Если она забудет о наследии отцов, в учении как о вере, так, и это еще может быть важнее даже для нас сейчас, в учении о жизни. Почему приходится говорить об этом? Говоря о религиозном плюрализме, мы в первую очередь подразумеваем православие и инославие. Хорошо, пожалуйста, верно. Но нужно сказать сейчас, что самым опасным является как раз не те идеи и тенденции, которые исходят из этих ветвей. Не они самые опасные. Опасность самая страшная, как мы все знаем, внутренняя. Опасность внутренняя. Когда если внутри церкви появляются суждения, появляются целые писания, появляются целые направления, которые прямо противостоят вот этому основному принципу церковной жизни. Эти тенденции сейчас в изобилии, мы видим, наблюдаем, сколько угодно. Я говорю о каких тенденциях? О тех течениях внутри православия. Вот достаточно одно сказать – лжестарчество. Это беда, страшнейшая беда нашего времени. Все ринулись, каждый имеет своего старца. Каждый обязательно должен иметь своего духовника, неважно, хоть какой он. Я посоветовался, я получил благословение духовника. Господи! Какого? Какого? Ты убедился, что действительно есть человек достойный того, чтобы можно было говорить таким образом? Или нет? Убедись. В наше время, как говорили отцы Брянчанинов, Игнатий, Феофан Затворник, они особенно сильно об этом говорили, но начиная еще с Паисия Величковского, даже Нил Сорский, да, Нил Сорский еще бы о жительстве скитском. Что они говорят? В наше время, когда оскудели сосуды Духа Святого, наше отношение к этому явлению как духовничество должно быть строиться на каком принципе? Совета. Я прихожу спросить мнение. Как вы думаете? Вот человек, которому я хожу на исповедь, который действительно для меня является духовником, то есть которому я доверяю. Я к нему прихожу не за благословением, а за советом. У нас же сейчас все перевернули. Это страшное дело. Это впадение в какое-то язычество. Как помните, древние греки ходили к оракулам? Что сказал оракул? Все. Все. И мы идем не к духовнику христианскому, православному, а к оракулу идем. Сказал батюшка ходить задом наперед. И начнем. Вот беда какая. А что пишет преподобный Иоанн Лествичник? Прежде чем кому-то вдаться, то есть отдаться кому-то в своей духовной жизни, прежде этого узнай, узнай, испытай. Вы слышите, какие слова произносят? Узнай, испытай и, так сказать, искуси этого наставника, чтобы тебе не попасть вместо тихой пристани на камни и не потерпеть полное кораблекрушение. Слышите? И вот сейчас у нас эти духовные процессы идут, мы их наблюдаем. То есть они не только сейчас, просто сейчас мы живем, поэтому с ними соприкасаемся более всего. И поэтому обращаю внимание. Это самое страшное. Там мы знаем, ах, это католики говорят, все, ладно, это протестанты несчастные. Все, я с ними не хочу иметь дело. А вот православный, говорит батюшка, и с какой еще длинной бородой. Все, все, вопрос окончен. Вот где поэтому самая страшная опасность. Хорошо иметь духовника, хорошо, но того, с кем я могу советоваться. И, кстати, одним из признаков, одним, конечно, недостаточным, но одним из признаков является характер отношения этого священника ко мне. Какое отношение? Ведь не кому-нибудь, апостолам, и не кто-нибудь, сам Христос сказал: «Не называю вас рабами, а называю вас друзьями». Могу я приказывать друзьям? Ну, понятно же, это же смешно говорить. Глупо. «Не называю вас рабами, а называю вас друзьями». Вот он первый принцип тех отношений, которые свидетельствуют о какой-то норме взаимоотношений между духовником и посомом. Если он нарушается, а прочим, не будем уже и говорить. Надо просто от него уходить, бежать, как от огня. Человек властный, приказывающий, благословляющий направо-налево, все ясно. Одержим гордыней, хотя под личиной такого смирения, что большего не найдешь в мире нигде. Это один из признаков. Но другие признаки, конечно же, они нам объявятся, когда мы будем в процессе отношений, как каждого человека мы узнаем, так и здесь я вижу, как он советует, от себя или от отцов, разумно ли дает совет, или безумный, на что обращает внимание, на кожу жизни, на обрядовую только сторону, или на суть духовной жизни. Это в процессе знакомства все узнается, но вот этот первый критерий должен быть безусловным, бесспорным. И его нужно держаться, особенно в наше время. Чему я все это говорю? Потому что мне хочется немножечко хотя бы сказать вам, чем является наша богословская школа, которая называется Московской духовной, тем не менее, академией.
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве – 72,92 FM. В Центральной России – 846 кГц.
Просто должен предупредить, конечно, духовного здесь как раз не столько, сколько предполагалось самим наименованием. Но, тем не менее, духовная проблематика, она, конечно, у нас присутствует, она стоит. Хотя ее процент, естественно, незначителен. Большее внимание, то есть больше это слишком слабо сказано, почти все внимание уделяется чисто внешним формальным знаниям. Знание истории, знание даже языков, если хотите, знание богословия, знание учения, как учат другие религии, как учат другие конфессии, то есть христианские веры, знание богослужения и так далее. Знание, в конце концов, просто формальные знания Нового Завета, ну, которые может изучить и любой атеист. Надо знать, иначе как может он бороться с религией. Вот эти формальные знания, конечно, у нас занимают, по-видимому, 99%. Но, тем не менее, само наименование уже ориентирует нас на то, на ту цель, к которой должна стремиться любая духовная школа, академия, семинария, училище, неважно. К чему она стремится? Вот, на ту цель. Сразу вам скажу, что поскольку элемент проблематики, касающийся духовной жизни, как видите, небольшой, то и КПД в этом плане соответствующий. Не думайте, что здесь мы упускаем святых людей. Святость можно приобрести в другом месте только, при других условиях жизни и при других, может быть, даже стремлениях. Но, знаете, плох тот идеал, который не выше нашей макушки. Поэтому и мы говорим, что все-таки устремленность наша, сама тенденция наша, вот какова. Очень бы хотим и говорим об этом, о том, чтобы все-таки наша школа соответствовала хотя бы в ощутимой степени этому своему наименованию, как школа духовная. И в этом плане кое-что мы делаем. О лекциях я уже особенно не говорю, поскольку тут каждый преподаватель волен в своей программе. И дело не только в программе. Вы же знаете, что любой вопрос можно рассматривать в разных ракурсах. Даже вопрос сам формы последовательности богослужений, и то можно так рассматривать, что здесь открыть просто многие очень важные стороны, которые стоят за этой формой богослужения. Открыть же важные стороны. То есть любой преподаватель может это делать. А в чисто внешнем хотя бы плане, что делается в этом отношении при воспитании нашего студента? Видите, я употребил, во-первых, слово «воспитание». Один из принципов, который является негласным, о котором, может, мы говорим, может быть, не говорим, но цель – воспитание, а не образование. Иван Александрович Ильин говорил, педагог – это не ликвидатор безграмотности, а воспитатель. Ой, как точно сказано. Духовная школа должна быть не ликвидатором безграмотности – и не тем, что напихивает знания, а воспитателем. Вы скажете, а образование? Да слушайте, да куда же студент денется, когда ему надо сдавать зачеты и экзамены? Обязательно будет учить, обязательно будет получать образование. Ну куда же он денется? Зачеты надо же сдавать. Образование, конечно, будет. Воспитание предполагает образование. Образование далеко не всегда предполагает это. Мы видим это на наших светских учебных заведениях. Мы же видим. Пришел профессор, так, открыл, смотрел на всех, прочитал. Да, до свидания. Я, конечно, утрирую, извините меня, пусть на меня никто не обижается. Но вся суть-то какой, что мои контакты со студенчеством какие носят? Чисто формальный характер. Машинный, компьютерный. Это ужасно. И там можно было бы обращать внимание на сторону нравственную, духовную. И надо было бы обращать. И я просто надеюсь, что многие профессора и педагоги из светских учебных заведений на это обращают внимание. Но сам принцип образования каков? Дать знания. Подготовить специалиста. Не случайно же еще в середине XIX века Пирогов написал статью, которая явилась как своего рода громом среди ясного неба, читать которой бросилась вся наша русская интеллигенция. Статья называлась «Вопросы жизни». И суть ее великолепно выразил эпиграф в форме диалога. И диалог этот был очень простым и ясным. «Кем вы хотите видеть вашего сына?» Ответ. «Человеком». Вопрос. «Простите, такой специальности нет. Может, инженером, может, моряком, может, техником, может, ученым, может, политиком. Человек – это общее понятие, беспредметное, если хотите». Ух, как точно уже обрисовал атмосферу тогдашнего образования. Я не думаю, чтобы оно хоть сколько-нибудь изменилось с тех пор. Школа пошла по руслу формального образования человека. Забыли, что самообразование содержит в себе слово «образ». То есть идея какая? Вот дают болванку, так? Вот деревянная болваночка. Из нее надо сделать хорошую матрешку. Но матрешку можно сделать красавицей, а можно безобразной. Можно сделать ангела, а может дьявола. Из болванки все можно сделать. Образование-то в этом и заключается, чтобы дать образ какой? Какой? И вот здесь я вам скажу парадоксальную вещь. Если мы спросим, какой образ, то здесь нам набросают множество вариантов. Каких вариантов? Мы его создаем своим воображением, напряжением своей мысли, предлагаем разные образы, разные модели того, каким мы хотим видеть человека. То есть все говорят о каких-то нравственных характеристиках и еще о чем-то. Нет реального образа. Вы понимаете, в чем дело? Скажите, ну каким вы хотите? Дон Кихотом сделать его? Хорош, но уж очень идеалист. Идиотом Достоевского? Ну, прекрасен, кажется, но все-таки что он идиот, да, или кто он? И так далее. Кто он? Где он? Этот образ. Евангелие дает этот образ. Вы подумайте только. Вот он, совершенный человек. Это Богочеловек Христос. Вот он, этот образ. Причем образ не просто поведенческий образ, который мы наблюдаем в Евангелии. Речь идет не просто о поведенческом, естественно. Но этот образ характеризует его учение о человеке. Вот что. И это прежде всего, если хотите, учение о человеке. Что он говорит, в христианстве есть реальный идеал. Так вот, образование. Когда мы говорим об образовании в духовной школе, вот в нашей академии, то имея этот реальный, а не мыслимый, не предполагаемый, не теоретический, не гипотетический, какой угодно, эти образы, создаваемые разными воображениями, а реальный образ, мы имеем таким образом твердую, если хотите, базу. Поскольку имеет точный образ, мы можем точно ориентироваться. Вы же знаете, сколько только есть учения о человеке. Господи, это и обезьяна, дикая, страстная, ну, с компьютером, конечно, в голове, да. Это и табуля раза того же Жан-Жака Руссо, который, так сказать, идеальный. Это концепция человека, который ни добр, ни зол, да, из которого только мы будем лепить, или социальная среда. Ну, разные же есть варианты. Все это что такое? Это теории. а не реальный образ. Каков же этот реальный образ? Можете, еще немножко я, так сказать, вас помучаю, да, помучаю. Какой же тот реальный образ, на который нацелены духовные школы? Воспитать человека? Вот теперь скажу такое слово, что меня после этого слушать вы не будете. Наша задача – воспитать святого человека. Не эрудита, а святого человека. Не многознайку, а святого человека. Идеализм, скажете? Я скажу, да, идеализм – от слова «идеал». Да. Ясно, что мы этой цели, конечно же, не достигаем, и говорить об этом нечего. Но слушайте, а какой вуз достигает вообще цели, когда вот готовит инженера? Что, он выходит, все знает? Что, он специалист, скажите, что ли? Ему сколько надо еще работать? Он получает только основы тех знаний, которые дают ему возможность затем в жизни идти по процессу становления. Точно так же и здесь. Мы пытаемся заложить хотя бы основы понимания того, что является самым главным для человека. Наша задача – воспитать святого человека. Это является самым главным. Неужели мы не понимаем, что это есть главное для человека? Современная тенденция, мы же видим, какова. Человек уже не нужен, а нужен специалист. Нужен не человек, а винтик в машине. Кстати, почему государство всегда было заинтересовано в церкви? Так, ну, как правило. Вы что думаете, потому что тоже хотело сделать святым людей, что ли? Нет, ничего подобного. Чтобы были хорошие винтики, послушные, которые не нарушали бы законов, чтобы меньше было проблем. Вот и все. Государство всегда прагматично. Это вполне понятно. Кто-то должен заниматься, конечно, и прагматикой. Но духовные школы ориентируют вот на что. И что же это такое – сделать человека святым? Что это такое? Ну, я сказал, что святых мы не выпускаем. Выпускаем, конечно, грешных людей. А вот подготовить, сказать, что нужно сделать – тому, кто захочет это сделать, вот это очень важно. Вот это важно. И вот здесь, конечно, в школе все-таки мы стараемся хотя бы это сделать. И привить хотя бы маленькие элементарные навыки. Эти навыки в чем заключаются? Начну с них я, как самые простые вещи. У нас все сопровождается молитвой. По крайней мере, чтение молитв. Насчет молитвы, молится или нет, кто это, я не знаю. Это дело каждого. Приучаем к тому, чтобы день начинался молитвой. Пусть она небольшая, 15 минут. 15 минут, но молитвой. Чтением Евангелия. Обязательно. То же самое также кончается у нас день. Опять-таки молитвой. Обязательно молитвой перед принятием пищи и после нее. У нас традиция, когда перед началом занятий почти всегда большинство идет в собор, Троицкий собор, и на мгновение обратиться с молитвой к преподобному Сергию. То есть опять молитва. Вот это обращено на это внимание. Приучить хотя бы как-то к молитве человека. Ибо молитва является ничем иным, как той связью, которая соединяет дух человеческий с Духом Божьим. Где нет молитвы, там нет религии. Не знаю, может ли это быть откровением. Но еще раз вам повторяю. Можно все знать. Можно быть профессором и доктором богословия. И, как писал святитель Игнатий Брянчанинов, в Христа не верить. Знание – ничто, если человек эти знания не использует той цели, ради которой даны эти знания. Религия без молитвы – не религия. Без общения с Богом, того духовного общения, которое она, религия, предполагает, и к которому зовет человека, она просто деградирует и превращается в одну формальность, чистую формальность. И тогда происходят крайне нежелательные вещи, если нет никакого процесса духовной жизни. Крайне нежелательно. Они хорошо указаны Христом в притче. Когда нечистый дух выйдет из человека, то бродит по безводным местам, наконец говорит: «Возвращусь в этого человека». Возвращается, находит место убранным, выметенным, чистым и незанятым. Тогда происходит нечто катастрофическое. Христос говорит: этот дух идет, берет с собой семь злейших и входит в того человека, и бывает последнее хуже первого. Такие вещи возможны? Конечно. Конечно. Пример Иуды. Пример многих других христианских случаев, когда, будучи, занимая какие угодно посты, и профессора, и монахи, и архиереи, кто угодно, когда место в них оказывалось не занятым Богом, естественно, хотя, кажется, церковными таинствами очищалось, кажется, очищалось, то они все подвергаются вот этой злой участи. Молитва – необходимейшее условие религии. Насколько можно, студенты здесь получают все-таки некоторый навык, получают и некоторые знания о молитве. Я не знаю, интересно ли вам или нет эта тема, но, по крайней мере, скажу хотя бы кратко. Сейчас очень много тенденций, много таких точек зрения, которые полностью дискредитируют молитву и превращают ее в ничто. Поэтому приходится повторять и повторять, что правильная молитва только та, которая исходит из сердца сокрушенного, смиренного. То есть человек, когда молится неспешно, со вниманием, лучше одну молитву, но неспешно и со вниманием, чем целый псалтирь там вычитать. К одному из наших подвижников, Серафиму Романцову, такой был схиархимандрит в Глинской пустыне, пришел один монах и сказал ему, что имеет непрестанную молитву. Какой бы мы в восторг пришли, встретив человека, у которого есть непрестанная молитва. Я представляю, какой бы хвост за ним двинулся. А ему Серафим Романцов ответил: нет у тебя никакой молитвы. Ты просто привык к словам молитвы, как привыкают другие к ругани. И отправил его. Как важно это знать. Особенно тем, кто, знаете, некоторые вот неофиты, все, хватают четки, начинают сотня, тысячи, две тысячи. В восторге. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Нет у тебя никакой молитвы. Ты просто привык к словам молитвы, как другие привыкают к ругани. Убийственно точная характеристика. Поэтому приходится и объяснять, что молитва должна быть неспешной, внимательной. Та молитва, которая прочитана, та же Иисусова молитва. Речь-то шла об Иисусовой молитве, да, я не сказал. Но самой простой Иисусовой молитве: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Вот о чем шла речь. Вот о чем. Ту молитву, которую я произнес без внимания, так, пропуск, пропуск, нуль, нуль. Только та, которая со вниманием произносится. Она приносит плод свой. Кстати, это относится, конечно же, не только к молитве Иисусовой. Это относится к любой молитве. И хочется заметить. Все мы, кажется, молимся. Ходим в церковь. Многие читают молитвы. И помните, как по присказке: каким я был, таким остался. В чем дело? Что такое? Разве не понятно, что такое? Что я не молился. А слова произносил молитву, как попугай. Попугай может произносить? Конечно, может. Он молится? Ну что, смеетесь? Смеетесь? Над самим собою смеетесь. Когда так же тараторите молитвы, вычитываете. Не над попугаем, а над самими собой. Правда, это важно, как объяснять. как это важно, чтобы люди, которые с самого начала, с юности, чтобы они стали в добрую колею, на добрую дорогу, а не на эту формальную убийственную вещь, когда богослужение нужно провести, молитву нужно прочитать. Все это как мероприятие. Какой ужас! Это мы перед лицом Бога так себя ведем. Вот это понимание молитвы, оно как много дает, не правда ли? Вот это одно. Еще одно, что у нас делается. Пост. Всегда, когда я произношу это слово, то в моем сознании тут же всплывает «Лестница преподобного Иоанна Лествичника». Это одна из первых книг, которую я, помню, прочитал. Мне было лет 15, и я от восторга подпрыгивал на месте и кричал: «Ух, это прям ко мне, как он точно пишет!» Одно из его слов – «Лестница». Одна лестница, то есть лестница и ступени. Называется «О любезном для всех и лукавом владыке чреве». Я помню, в восторг пришел неописуемый. Это строгий подвижник, отшельник, поразительный святой. Столько юмора! Вы подумайте, столько юмора тончайшего, прекрасного, прекрасного святого юмора. О любезном для всех и лукавом владыке чреве. Как точно! Так вот, в духовной школе, прекрасно понимая власть этого владыки и понимая то, что в сытое брюхо и учение глухо даже, то уж к молитве тем более глухо, да, все-таки чуть-чуть, но обращаем внимание и на это. Поэтому у нас посты. Все, как положено по церковному уставу. Великий пост, Рождественский пост, Успенский пост, Петровский пост. Причем Великий пост достаточно строгий. Профессорам, например, не дают даже рыбы. Мы возмущаемся, а студентам дают. Понимаете? Мы подпрыгиваем от ярости и говорим, что подадим куда-то, в Гаагу, не знаю куда, где там рассматривается вопрос о правах человека. Вот никак не соберемся только. Видите, хорошая же вещь. Вот немножко приучается человек. Немножко понимает, что это такое. Это так важно. Это важно для христианской жизни. Это, кстати, важно просто для жизни. Человек, который не знает, что такое себе отказать в чем-то, для него малейшая, малейшая вдруг нехватка – это трагедия. Как я помню, стою где-то, одна женщина говорит: «Я не могу жить без мяса». Мне так хотелось ей сказать: «Сейчас вам барашка приведу и нож дам. Зарежьте, пожалуйста». «Я не могу жить без мяса». Да, это звучит, кажется. Но подумайте, человек, который не приучен к этому, какая трагедия для него, малейшее ограничение в этом. Обращаю внимание, христианство не просто готовит человека к вечной жизни. Христианство здесь, в этой жизни, дает человеку колоссальную поддержку. И прежде всего поддержку в скорбях, без которых ни один человек прожить не может. В болезнях, неприятностях и так далее. Какую поддержку оказывает? Опять на это обращаем внимание. Это так важно знать для молодых, для студентов, которые входят только в жизнь. Какую же поддержку дает христианство? Христос говорит: «Волос с головы вашей не падет без воли Божией». Какой воли? Кто такой Бог? Любовь. Любовь. Любая скорбь, любая неприятность. Это не есть чьи-то наветы. Это не есть чьё-то там, кто-то мне ножку подставил. Это не есть враждебные происки кого-то. Они только орудия, сами не понимающие того, что они творят, исполняют волю Божию. Они ответят за свое зло. Но они только орудия. Собака только тогда кусает, когда ее спускают с цепи. Так и здесь тоже. Хочет причинить зло, да не может. На цепи. А когда хозяин Бог спускает, значит, это для меня самое важное. Не ходи туда, там ты погибнешь. Все, оказывается, наши болезни, неприятности являются совсем не происками людей. И не случайностями какими-то, Они есть акты божественной воли, но какой? Любвеобильной и премудрой. Это первое. Второе. Все это обусловлено чем? Нашим духовным состоянием. Марк-подвижник преподобный говорит: «Не хочешь скорбей, не греши». Под грехом подразумевает не Моисеево десятословие. Уж ясно, Господи, и говорит, что не убей, там не укради. Христианство говорит: душу свою соблюдай чистой. Не лукав, не лицемерь, не завидуй, не тщеславься, не гордись. То есть многие вещи, которые никто не увидит, кроме меня. Я знаю только, что во мне. Вот что. Христианство говорит, что грех – это есть та рана, которую я сам себе наношу. И потому не Бог меня наказывает за то, что у меня началось вот здесь заражение в этом месте, а потому что я сюда ткнул каким-то суком грязным. И заражение началось. Не Бог наказывает. Я сам себя наказываю. Правда, это как важно объяснить? Тогда совсем другое дело. Я знаю, что бы со мной ни случилось, все, что случается, это перед лицом Бога. Все, оказывается, это с Его соизволения происходит. По Его закону, по законам, которые Он дал нашей природе. И что это есть самое лучшее для меня, что может быть. Вот именно вот то, что сейчас со мной есть. Это лучшее. Подумайте только, если мое такое убеждение, какое мое будет состояние? Вспомните двух разбойников справа и слева, распятых у Христа. И можете себе представить их внутреннее состояние, когда один из них сказал: «Достойное, помяни меня», а другой рвался и кричал. Можно себе представить. Вот поэтому приходится говорить, что мы все выбираем себе крест. Справа или слева. Мы все разбойники, в конечном счете. Все. Без исключения. Дай Бог нам избрать правую сторону. И что с нами случается? Говорит: достойный Господи по делам моим. Я понимаю, искать надо в себе причины. В себе, а не в других. Не в обстоятельствах. Какое это дает благо человеку? Дает возможность покаяться, дает возможность очиститься, дает возможность действительно приблизиться хоть немножко духовно, соединиться с тем, кто именуется величайшим благом – Богом.